Сегодня 43-е занятие из цикла. И значит, мы продолжаем изучение Талмуда, трактат Шаббат, страница 156, вторая сторона. 356, вторая сторона. Значит, сначала напоминание о том, что было в прошлый раз. Речь шла о том, что есть мазал у Исраэл или нет. Была махлокет, спор в Геморе. Рабби Ханин утверждал, что есть мазал у Исраэл. И вторая сторона была представлена Рабби Йохан и Рав. Они считали, что нет мазал у Исраэл. Этот вопрос подробно разбирался в прошлый раз, что за этим всем стоит. И, значит, результат, к которому мы пришли, стоял в следующем. Все согласны, что есть мазал у Исраэл. В этом нет никакого спора. Мазал – это некая предопределенность, чем она создается, эта предопределенность. Но Гемора поясняла, вот важно, в какой день человек родился, под какими звездами. Мы говорили, что странно полагать, что жизнь человека зависит от расположения звезд. Есть влияние, безусловно, это можно понять, принять. Но чтобы вот так вся программа жизни человека шла под звездами изначальными, это как бы большая натяжка. Что за этим стояло на самом деле? Человек приходит в этот мир... Не как вот что-то новое пришло и все, ничего раньше не было. Продолжение того, что было. Были прошлые рождения, которые создали определенную, так сказать, программу, которая перешла вот в этот мир уже, в это его новое рождение. И вот этой новой, вот этой программе, с которой он приходит, суждено прийти в определенный день, что в этот день вот такое расположение звезд. Расположение звезд тоже создает определенную силу духовную, которая прилепляется к человеку, и она должна соответствовать той программе, которая была. Поэтому он приходит в этот день. Хотя формально выглядит так, что все зависит от звезд, на самом деле его приход в мир соответствует по сути вот этой программе, это главное, но совпадает со звездами. Вот это общая идея мазал, который человек получает от рождения. Так вот, значит, есть расхождение в Геморе, есть мазал или нет. Все считают, что есть, потому что есть звезды, никуда не денешься. Они создают силу определенную, и она присоединяется к человеку. Нет спора про это. В чем тогда спор? Что-то мазал – это определенная предопределенность. Что это значит? С одним человеком так вещи идут в этом мире, с другим – по-другому. Вот эта сила, которая создана, она влияет на то, что с человеком происходит. Почему она так и соответствует ему внутреннему миру в определенной степени. А уже то, что с ним происходит, во многом зависит от того, что он на себя представляет. В этом смысле движение человека по его линии жизни, оно вот отвечает тому мазал, который он есть, вот этой предопределенности, которая тесно связана с его внутренним миром. Значит, вот одна точка зрения Рабби Йохан и Рабби Ирав о том, что да, действует предопределенность, программа, которая получена еще при рождении, но ее можно изменить. В этом смысле нет мазал для Исраэля. То, что вообще не существует, конечно, есть, но его можно поменять. И пример с Авраамом. Мы разбирали примеры с Умаш, когда его Всевышний вывел так, за пределы пространство, в котором он находился, над звездами. Мазал был изменен, у него появились дети. С точки зрения Рабби Ханина, он тоже так читал Хумаш, он имеет дело с историей про Авраам. Тем не менее, он утверждает, что мазал нельзя меняться. И объяснение такое, что вот есть эта локальная программа, по которой у Авраама не должно было быть детей. Это значит, что он жил, и события в этом мире, которые с ним происходили, не способствовали тому, чтобы у него родился ребенок. Вот что это означает. Могло быть, конечно, вмешательство Всевышнего, который готовил почву для появления ребенка. Этого, несомненно, было, но это не было действием масла уже. что не было действия предопределенности, полученной от рождения. И человек Ханина согласен, что да, это было. Но тот факт, что Авраама вдруг мазал поменялся, что появились дети, Ицхак, ну, каждому ясно, что это не могло не появиться. Это тоже было предусмотрено. Значит, наряду с этим действовала еще другая программа, более общая. И по той программе, вот тот второй верхний мазал, по нему Ицхак должен был родиться, Шмуэл родиться. И события уже были готовы, так сказать, подготавливались не по непосредственному вмешательству Всевышнего, как по первой точке зрения, а исходя из этого мазал, который изначально был. Вот это расхождение. Поэтому, говорит, мазал изменить нельзя. Что произошло с Авраамом, то, что изначально было и шло с более высоким уровнем, проявилось. Раньше это не было видно просто. Эта верхняя программа скрыта, она не была как бы заметна. Но она действовала тоже. Ну и в чем расхождение по существу уже? С точки зрения Раби Ханина, если вот этот мазал есть, вот этот верхний мазал, тут ничего не сделать. Хоть как расшибись, хоть что делай, его не изменить. А другая точка зрения говорит, нет, какой бы мазал ни было, можно изменить. В этом разница между этими двумя точками зрения. Это у нас было в прошлый раз, и к этому мы пришли в прошлый раз. Это все так вот разбиралось, как это все, откуда притекает. Вот это был результат. Сейчас мы пойдем дальше в Геморе. И Гемора приводит точку зрения Шмуэля. Шмуэль тоже считает, что Эйн мазал Исраэл. Нет, мазал для Исраэл. И Гемора приводит историю, которая случилась, которая это подтверждает. Эту историю мы сегодня будем изучать. Начали. История развивалась следующим образом. Шмуэль это один из, так сказать, участников Геморы. Он, ну, если на каждой странице встречается, то на каждых пяти страницах точно встретишь его в Талмуде, в любой месехте. Шмуэль и Авлад. Авлад это другой человек, он в Геморе неизвестен абсолютно. Что он здесь будет выступать, как не еврей. Вот они сидели. Мы сидели вместе. И проходили мимо них люди. Группа людей шла мимо них. И они шли Лагма. Агма это, ну, условно скажем, пока озеро типа. Агма. Арамейский. Сказал Авлад Шмуэль. Шала сказал Шмуэль. Что он сказал? Этот человек, он украл на одного из этой группы, пойдет и не вернется. И дал причину, почему. Его укусит змея, и он умрет от этого. Сказал ему Шмуэль, если он бар Исраэл, еврей, он пойдет и вернется. Вот пока они сидели, он вернулся, этот человек, встал Авлад, и сбросил мешок, который был за плечами, по-видимому, этого человека, и обнаружил там змею, которая была рассечена на две части. Две части змеи. Шмуэль спросил у того человека, что ты сделал. Ответил ему тот человек, с которым все это происходило. Каждый день... Мы, у них там была группа людей, мы были вместе, это причина была, и каждый оставал свой кусок хлеба, и был человек, который обходил всех людей, и он собирал все эти куски вместе, и они имели общую трапезу. Сегодня, как было событие, он рассказывает, этот человек, там был один, вот в этой группе один человек, у которого не было куска хлеба. Ему было стыдно от этого. Я сказал людям этим, группе, тем, кто собирались, я пойду соберу хлеб сегодня. Я встал, и когда очередь дошла до этого человека, я положил свой кусок хлеба, как будто от него, чтобы избавить его от стыда. Вот такая история была, сказал Шмуэль, он цитирует пасук из Шмишлы, Сначала он сказал, Ницву ты сделал. И дальше он сформулировал закон, опирающийся на пасук из Мишлы. Пасук такой, что цедака спасает от смерти. И он добавил еще Шмуль от себя, что не только от Ниса, от смерти, которая мишуна, измененная, но и от обычной смерти. Вот конец истории. Ну, прежде чем, так сказать, вникать в эту историю, ознакомимся с самим пасук из Мишлы. Пасук имеет две части. Гемора процитировал только вторую часть. Первая часть такая. Нет, не будет пользы от накопления, от сокровищницы, которая достигнута за счет решек, за счет злых поступков. Мы с вами, человек собирал какие-то достояния, сколотил себе, но в основу легли поступки, которые нельзя признать хорошими. Так вот, ему не будет от этого пользы. И вторая часть пасук такая, та, которую уже Гемора сформулировала, которая говорит, что Дака Тацил спасает Мимовас от смерти. Что-то в этом пасук две части, которые в каком-то смысле парадоксальны. Сам пасук парадокс. Почему? Человек дает цедоку, благотворительность, пожертвования. Он накопил деньги как-то, их тратит. И от траты денег ему польза, его от смерти спасут. А первая часть, наоборот, человек собирал деньги, для чего он собирал, должен видеть какую-то выгоду. Если нет, ему от этого пользы не будет. Собирает и пользы не будет, тратит и пользы будет. Это парадокс. Ну, само по себе начало этого пасука выглядит странно. Что значит, что не будет польза от собранного? Человек собрал деньги, неважно, как он их собрал. Он может купить себе домик, машинку, настоящую, не игрушечную. Может поехать в путешествие, скажем, в Ирак, хорошее место, куда еще надо отправиться, посмотреть, что там происходит. Может купить Талмуд, Месехту, и изучать ее на те же деньги, значит, не будет пользы. Значит, надо понять, что имеет в виду Шлома ха-Мелех. Ну, очевидно, первая часть пасук связана со второй. О чем говорит вторая? Человек тратит деньги, и это спасет его от смерти. Вот здесь польза. Но польза не на уровне, как бы, видимом. А какая-то польза вот в невидимом духовном пространстве. Он тратил деньги, но при этом создавалась какая-то духовная сила, которая рядом с ним стоит. И вот у него какое-то предопределение к смерти. Эта сила может воспрепятствовать. Она же всегда спасет, люди умирают даже, которые дают цедоку. Но возможно такая ситуация, что он будет спасен от смерти за счет этой силы, которая была создана. Она, ну, не обязательно от смерти, может, от другого тоже спасти. В мире много несчастья бывает. Значит, тогда, если вот этот подход применить к началу, пасук, две части в одном предложении, ну, тогда надо посмотреть, не просто польза, а польза с точки зрения спасения от несчастья. Вот говорится, что когда собирались деньги неправильным образом, они не будут спасать от несчастья. Вот та сила, которая создавалась в результате, она никак не сможет принести пользу вот в этом смысле. Не уведет человека вот того, что, к чему он, так сказать, предопределен. Польза будет. Но вот та внутренняя польза, о которой здесь говорится, он не получит. Ну хорошо, дальше возникает вопрос. А если он таким образом собрал деньги, а тратит их на цедоку? Да, две части, они уже вступают в противоречие между собой. Тратить деньги на садоку создана сила. Не важно, как деньги собирались. Сила создана. Балнумицу. С другой стороны, сказано, что деньги вот собирались неправильным образом. пользы не будет. Так какая, значит, какая сила перелистка, а чаша, так сказать, потянет вниз? Ну, по-видимому, вот в этом и есть как намерен Шлома Гамелах, царя, сказать, что даже когда он тратит эти деньги правильно, ему это не поможет. Не то чтобы эта сила, которая пропадет и исчезнет никуда. Такого быть не может. Она скажется в следующем мире, может, в этом. Но от несчастья не спасет. Ну и на самом деле в жизни бывают такие примеры. Мы знаем, что человек, так сказать, собирал деньги, при этом какие-то неправильные вещи происходили, он тратил их на садоку и попадал все равно в тюрьму. И случай его известен. Так, ну это, значит, по поводу этого пасу. А теперь мы уже переступим к самой геморе. К тем историям, которые... той истории, которая здесь рассказана. Сама по себе история выглядит как-то подозрительно странно. Давайте посмотрим. Идет группа людей. Вот сидит Авлад и говорит, этот пойдет и не вернется, его укусит змея. Откуда он знает? Откуда? Значит, ну, эта история подана в контексте мазал. Он говорит, это предопределено, ему предопределена смерть змеи. Может быть, это астролог, этот Авлад был. И, так сказать, вот опираясь на звезды, он это и узнал. Значит, такого нельзя сказать. Почему? Потому что астрология, она вот связана с тем, как человек пришел в мир. Они не будут предсказывать, что вот с данным человеком произойдет в данный момент, в данный час. И второе, значит, ну, по контексту, вроде он, эти люди случайно группу проходят. Там он успел сосчитать по звездам там это все. Мы не можем сказать, что это на самом деле, опираясь на астрологию, он это вывел. Как же это тогда он догадался? Это один вопрос. Второй вопрос. Шмуль говорит, если он еврей, вернется, змея не укусит. Ну, знаете, бывают евреи, которых змеи кусают. Не только змеи. Несчастье может случиться не только с представителем другой нации, но с нами тоже. Бывает такое. Бывает сплошь рядом. Почему говорит, нет, если еврейство, ничего не случится. Это тоже вопрос. Третий вопрос. Змея, которая должна была укусить, оказалась в мешке, да еще на две части разрубленной. Что он там делает в мешке? Разрубил в мешок положил, что ли? Дальше есть объяснение такое, что вот он рубил дрова, и топором по полену там или чему-то, по дереву, не заметил змею, а потом вместе с хворостом мешок. Ну, так сказать, байка неплохая, но, по моему опыту, если человек идет рубить дрова в какое-то место, не будет складывать в мешок, сколько унесешь в мешке. Помимо того, что как-то не заметил змею. В общем, это объяснение тоже как бы построено на воздухе, я бы сказал, далеко от реальности. Вот есть вопросы, что же на самом деле происходило? Что ответ такой, выдумка? Не было такой истории. Сочинение. Это не первый раз, когда мы знаем, что Гемора представляет историю, чтобы провести какую-то концепцию. Эта история иллюстрирует эту концепцию. Вот это, вне сомнения, тот самый случай. Не могло такого быть, как здесь описано. Значит, это составлено. С другой стороны, значит, тут реальные участники. Авлад, Шму. Ну, про Авлад, ладно, это, опять, мы не знаем, был Авлад или нет, скорее всего, его не было. Это, во всем Талмуде это имя один раз только встречается, вот здесь. Потому что он нигде фигурирует. Значит, Авлад пусть придумал, а Шму, он же реальный персонаж. Как быть с этим? Сейчас я расскажу гипотезу, которая, мне кажется, так сказать, имеет место, основание. История сочинена, и кто ее сочинил? Шмул. Он ее и сочинил. Смотрите, если бы кто-то другой сочинил, почему он выбрал именно Шмул? Много людей в Геморе участвуют. Гомер упал именно на шум. Там это неправильно сочинять выдумку на человека, который живет. Жил, это некрасиво. Хотя, увы, такие вещи бывают, и сплошь и рядом, к сожалению. Но это не такая стиль Гемора, такого не может быть. Сам про себя человек может сочинить историю. Он понимает, что нормальные люди, так сказать, в здравом уме, не будут воспринимать эту действительно историю, а поймут, что он сочинил это. Он не будет сочинен на кого-то. Это на себя, это вполне допустимо. Мне кажется, что именно вот автор этой истории как раз и Ешму. Если он сочинил именно такую историю, чтобы продемонстрировать какую-то идею, значит, вот здесь мы должны понять это, каждое слово в этой истории отражает вот эту концепцию. Он сочинил, то есть он сказал вот это, причем для чего-то это сказал, для чего, чтобы выразить эту концепцию. Но когда изучаем эту часть Гемора, мы не можем пройти мимо ни одного слова. Если мы потеряем одно слово без внимания, мы что-то не поймем в этой концепции. Что вся история подстроена специально, умышленно под эту концепцию. Вот так она придумана. Вот мы сейчас, перед нами задача изучить материал. Шму дал, Гемора сохранила. И мы изучаем через много-много веков после этого, как все это было сделано. Ну хорошо, теперь начнем уже саму историю. Значит, здесь... Суть, сама суть, эта история, не по каждому слову, ее суть, в том, что вот есть мазал, и есть мазал здесь, и говорится, что нет мазал для Исраэля. Шмум не отрицает, что нет мазал. Есть мазал. Он просто говорит, что если этот человек не еврей, а не из других народов, тогда он будет спасен. То есть мы видим отсюда, что он понимает, что есть мазал. За счет чего он будет спасен, но мы видим с контекста из-за мицвы, что же дальше было. Значит, получается так, что есть вот мазл, предопределенность, которая диктуется Тева природой, ее законами, ее представляет здесь Авлад, не еврей. И есть другая духовная система, система мицвот, ее представляет здесь Шму. Что этот... Духовная система, духовные законы природы, они существуют, и вот они диктуют, значит, определенные программы, которые существуют в рамках природы. Мы здесь говорим не о физической природе, да, там солнце, вот ветер подул, еще что-то, а о скрытых законах, которых гораздо больше, чем физических. Они вот создают эти программы. И они для всех. Евреи тоже рождаются под звездами, они тоже живут в рамках природы. У них есть этот закон. Помимо этого, есть еще другая система, система мицвот. Мицвот, они не подчинены природе. Они связаны с этим, что один и тот же создатель, он создал природу, мицвот, так что может быть взаимное влияние. Но это разная система. Система мицвот не подчинена. Другая система. Так вот, эта система, естественно, есть только у Исраэла. У Гоем ее нет. Но у Исраэла есть обе системы, две системы. Вот в этой истории Шму, представитель системы Мицвот, и Авлад, представитель системы общего творения, они сидят рядом. Это отражение того, что человек подвержен двум системам сразу. Они сидят рядом, не изолированы друг от друга. И они рассуждают между собой. Система связана. Дальше у Шмула есть вот эта убежденность в том, что если он еврей, то система это победит. У нас был вопрос, совсем не обязательный. Здесь Гемора хочет показать, что какая из них из двух систем сильнее. Каждый понимает, что чтобы вот вторая система сработала, она совсем не всегда будет работать. Человек знает, мицвот совсем не обязательно этому поможет. Но при определенных условиях, когда действительно вот эта система произведет силу, и эта сила столкнется с другой силой, предопределенностью природной, тогда нет никакого сомнения, какая из них выиграет. Вот это безапелляционное утверждение Шму. Ну, что наверняка всегда так будет. Это, наверное, так полагается. Но он говорит безапелляционно, да, так будет. Что он уверен, что если вот создана эта сила, которая может действовать, наверняка она победит. Здесь дается оценка этому. Человек должен, так сказать, согласно Гемуре, не имеет внутри себя никакого сомнения, что на самом деле сильнее. Какой мир сильнее, мир природный или мир мецвот? Ну и теперь начнем, пойдем уже по самой истории. Это общий взгляд на саму историю. А теперь, как развиваются события. Первое, мы говорим здесь про мазл, вот эту предопределенность, но мы говорим не про ту предопределенность, о которой шла речь раньше в Геморе, спор между Раби Ханиной, Раби Йоханом и Рав. Мы говорим о предопределенности данного отрезка жизни, то в настоящий момент случится. Это не случайное событие, как мы видим здесь по Геморе, это уже, так сказать, Авлад знает, что произойдет. Ну, что значит «знает»? Вот еще раз, значит, в чем здесь дело? Авлад, персонажа его никогда не было. Он знает, откуда он знает. Суть не в этом. Гемора имеет в виду следующее. Над человеком давляет определенная программа. Не то, что случайно укусит змея и все. Над ним уже давляет эта программа. Она уже существует. Это движется на него, и он сам движется к этому месту. И раз так, то... Вот здесь появляется Тавлад, который как бы говорит за это, от имени этого существующего. Он знает. Это можно узнать, между прочим. Но суть в том, что вот это уже есть. Поэтому так и высказывают. С ним это будет. И вот мы здесь говорим про этот мазл, мазл момента. Как бы с общим мазлом. Он тоже существует. Хотя это Гемора говорит про конкретный, локальный, что ли, мазл, но она не отказывает от общего, о чем говорилось раньше. Бывает так, что вот есть какая-то программа общая, которая идет, есть какое-то ответвление этой программы, которая либо возникла вот сейчас, либо тоже, так сказать, уже в потенциале изначально существовала. Ну, например, еще какая-то была положительная программа, ему предстояло, так сказать, сделать какие-то хорошие вещи в этом рождении. Но он, так сказать, свернул и пошел куда-то налево туда. Не к левому, а налево. Значит, надо человека ставить на другое, на него рельсы. Почему он говорит, это означено, к начальному мазу. Вот начинает работать эта программа. Он идет в несчастье, но есть общая программа, есть другие виды на него. И, значит, его оттуда вытягивают. Прорабатывает эту дополнительную программу. Но то, что мы сейчас говорим здесь, это не противоречие с тем, что было. А это какой-то аспект, который может возникнуть. Вот ответвление тоже, может быть, заранее было так предусмотрено как-то в потенциале. Но сейчас оно получило ход. И об этом сейчас говорится. Это мазл, с которым сейчас Гемора имеет дело. Так вот, значит, он идет, а Влад говорит, что вот он идет туда на смерть, его змею укусит. Почему змей? Почему не медведь? Или лев? Ну, в принципе, в жизни всякое может быть. Пойдешь в джунгли, там лев есть. Пойдешь там в Сибирь, там медведь. Но мы не говорим о реальной истории. Мы говорим о придуманном. Автор истории сказал, что мы говорим про змея. Он имел в виду Нахаш, Ситрахра, Эсрара. Негативная сила. То есть вот эта программа, которая давлеет сейчас над тем человеком, о котором идет речь, третьим участником истории, она создана Ситрахой. Отсюда и змей. И вот эта группа людей, они идут вместе куда? Агам. Агма, вернее, Агма. Наверное, местный. Что такое Агма? Ну, если посмотреть словарь, это озеро там, или болото, или долина. Вот так, такие переводы. Но в Геморе это используется обычно как место, которое на отшибе. Люди там не живут, но туда можно попасть. Например, иногда Гемора говорит, что вот спрячу вещь туда, никто ее там не найдет. На отшибе. Или Туда пошло животное, как это может зверь там растерзать. То есть мы имеем дело с агмой, это агма, вот часть этого духовного пространства, где-то там на отшибе, где змея, по данному контексту уже, которая приносит смерть. Ну, вот край духовного пространства, где будет переход в другой мир. Вот группа людей туда идет. Это агма, туда на отшиб, где змеи, где смерть. Но говорится, что хотя группа идет, но вот этому она таки уже уготована. Он уже связан этой программой. Остальные, они не цадиким. Они тоже из той же группы, которые идут в ту сторону, в сторону негатива. Но с ними не случится. У них нет этого. И по истории они вот исчезают. Они туда шли, и больше про них не говорится. Они же идут в этом походе, в этом движении, в ту сторону. А этот человек, уже главный участник истории, он имеет эту программу, которая должна, в кавычках, увенчаться его концом. Укус от змеи, он не вернется. Он идет в ту сторону и не должен вернуться. Но что случается? Он вернулся. Почему он вернулся? Ну, дальше история скажет, почему. Но пока в нашей истории подошел к нему Авлад и стал смотреть. А почему не Шмуль? Ну, не подошел, не стал смотреть. Авлад и Лина. Он говорит, что каждое слово, каждый поворот в истории должен быть взвешен. Почему Авлад? Авлад представляет себе силу вот этой природного маза, природной предопределенности. И вот по законам этой предопределенности природной не могло быть по-другому. И Шмуль с этим согласен. Говорит, только если он евреем выйдет. Это он крайне удивлен. Он удивлен. Он подходит. Он хочет посмотреть, а что же случилось? Он же даже в Геморе написал, он же пощупал, живой ли он. Не должно так быть. Интересно имя само Авлад здесь. Имя придуманное. Шмуль придумал это имя. Почему он такое имя составил? Авлад. Две части в этом имени. Первая Алеф Бет, Ав, это отец. Вторые две буквы Ламет Тет, это на арамейском корень слова проклятие. Получается отец проклятия. Вот кого здесь представляет Авлад? Отец проклятия. Он представляет здесь силу природы. Отец это то, что стоит так, в самом начале, глава как бы семьи. Вот там проклятие. Вот о чем учит это имя. В природе есть проклятие. Ох. Ну, я читал Хумаш, я знаю, откуда оно идет. А Кодыш Борху сказал Адам Хришон после его аверы, после греха. Проклят ты, земля за тебя. Вот оно проклятие природное. Ну, соответственно, той, в которой мы живем, никуда не деться. И вот здесь проявляется вот эта предопределенность с проклятием. Шмуль специально такое мим придумал для вот этой предопределенности природной. Он включил в себя проклятие. Ах, какая красивая природа. Ох, что Хакодыш Боруху сделал. Так люди смотрят. Это все верно. Они замечают, что внутри эти прекрасности. Там все вклало проклятие. Это четко в Хумаш обозначено, в Хумаш. В первой главе. В третьей. С другой стороны, есть другая система, внеприродная. Ее здесь определяет Шмуль. Система мицвот. Она не подвержена проклятию. Там браха. Творение есть также браха. Браха идет с небес. Откуда идет браха? С небес. Как добраться до небес? Система мицвот, другая система духовного пространства. Вот я здесь представляю, Шмуль. Столкновение двух систем. Они переплетаются между собой, мы видели. Шмуль и Авлад сидят вместе рядом. Наша жизнь, если браха и клала. Мы это видим, это прекрасно видно. Не надо быть глупым пессимистом, надо быть идиотом-оптимистом. Две вещи вместе. Так оно устроено. Вот Гемора про это говорит. Так вот, значит, назад история. Значит, Авлад к нему подошел. удивление, как он мог спастись. Снимает мешок, раскрывает, там разрубленная змея на две части. Почему? Почему именно две части? Ну, тоже змея разрублена, понятно. Так сказать, негативная программа, которая шла, она ее, так сказать, скончила. Но здесь почему-то сказано, на две части она разрублена. Это вопрос. Потом мы, так сказать, мы придем, откуда эти две части. Второй вопрос. А зачем вообще мешок? Зачем тащить с собой эту змею, пусть разрубленную? Что здесь имел автор истории, когда вот такое, так вот преподнес нам событие? То негатив, который был, пусть разрублен, положил в мешок и с собой несет. Зачем? Что здесь имеется в виду? И что этот мешок? Там змея, пусть разрублена все-таки змея, это нехороший мешок. Там вот это негативное пространство, которое было, шло вместе с этим человеком в сторону этого как бы болота, этого края. Куда оно делось? Человек сделал мицву, был спасен, как мы видим. Но это не значит, что он стал праведником. Это внутренний мир, он так и с ним идет, куда он делся. И Гемор это подчеркивает. Он говорит, этот мешок, в котором есть эта программа, пусть уничтоженная, но этот негативный мешок, он все еще с ним. Надо думать так, что вот сделал мицву одну, цедок, вот такое, и все, он теперь, так сказать, полуангел. Ну, человек спасенный, я понимаю, что человек, который увидел, обнаружил эту разрубленную змею, условно говоря, в своем мешке, он, так сказать, скажет большое хайдо наверх, благодарность, и это может повлиять на его жизнь, скорее всего. Но, в принципе, это не меняет, так сказать, духовное пространство внутреннее за один момент. Поэтому в истории сказано, вот есть мешок, есть змея в этом мешке, никуда не делась. Но у него за спиной. Человек приехал из России, приехал туда-то или туда-то. Ну и что, он что, поменялся, что ли? Ну, другая система ценностей. Даже те, которые думают, что порвались с той страной. Ну хорошо, во многом порвали, но во многом они это не знают, что у них все еще та же самая связь. Что-то не просто так не уходит. Ну, мешок он все еще за плечами. Грузик. Так, дальше. Значит, дальше. Уже Шму вступает в игру. Он говорит, что ты сделал? В чем суть этого вопроса? Оказывается, что мицва цедака была. Она спасла человека от смерти. И как мы видим, дальше Шму сказал, вот цедака спасает от смерти, привел посылки с книжки. Но если цедака спасает от смерти, тогда в чем вопрос Шму? Что ты сделал? Он знает, что цедаку сделал. Отсюда мы видим, что не только цедака. Другая мицва или другой какой-то хороший поступок тоже могли спасти. И Шмулу не ясно, что же на самом деле спасло. Ему ясно, что спасла мицва. Это верно, что он представляет то пространство. Но какая именно, он не знает, неизвестно. Это Гемора здесь подчеркивает. Тогда моментальный вопрос, а почему тогда речь про цедаку там? Если любая могла спасти. Ну, не знаю, любая нет, но другая могла спасти. Но автор истории придумал, наверное, про цедаку вдруг. Хотя он сам же и понимает, что не обязательно цедака – это не только одна вещь, которая может спасти человека. Что очевидно, в этой мице цедака есть что-то специальное. Хотя и другое может спасти, но у цедаки устанавливает специальная роль в этом. Нам надо понять, а в чем именно специфика цедаки? Хотя мы видим, что вот из этого вопроса другое тоже могло спасти. Ну, давайте изучим теперь мицу цедаку, в чем она смысл скрытый. Интересно узнать, чем скрытый смысл мицвы. Всегда интересно. И вот здесь, в Геморе, мы это можем выяснить. Ясно, что здесь работали такие, нелинейные явно законы. Значит, участвовало что-то скрытое. Значит, прежде чем погружаться в эту мицву цедака, что она значит... Само событие произошло случайным образом. Случайность. Это тоже не случайно, что мы имеем дело с придуманной историей. Почему автор истории преподал вот это спасение через случайность? Как-то вот случилось, он спас от укуса змеи, змея напополам. Это подчеркивает ту уверенность, вот здесь история истории, ту уверенность, о которой Шмул говорит, если еврей с ним не случится. Если события, вот вдумайтесь, если события происходят на основании маловероятного события, Если спасение происходит на основании маловероятного события, вероятность 0, 0, 0, и где-то там единичка появляется, это значит, по-другому быть не могло. Это случайность, полная случайность, подчеркивает закономерность. Вот так оно устроено, в этом смысл. Чтобы событие случилось с такой маленькой степенью вероятности, почему оно случилось? Почему не могло не случиться? Поэтому здесь история преподана через случайность. Это уверенность, что если вот суждено, если в системе вот этой правой, системе мицвот, есть создана уже сила, которая может сражаться с этим левым пространством природным, наверняка победит эта сила. Правая. И то, что это произошло через случайность, это иллюстрация. Я знаю близкого человека, очень близко. Это не вы, что я так говорю, потому что я на самом деле был. Ему было предначертано много-много лет назад. Он еще был молодой. Он умрет от укуса змеи. Потонет. Он там плыл через типа реку или озеро что-то. И его укусила змея, он должен был потонуть. Вот такое предопределение было. И несколько лет назад, уже здесь в Израиле, он пошел в Бет-Шемеш, там, значит, в Иерусалим такой городок, там горы есть, и там змеи водятся. Он не знал этого, что там змеи водятся. И мне известно, потому что я не буду говорить, откуда это известно, ему стало известно, что таки должна была его укусить змея. Он вернулся целым невредимым. Потом только узнал, что вот там еще была змея, которая на него была нацелена. Вернулся. Значит, вот этот пример, пересекающийся с этой геморрой, которую мы изучаем. У него была предопределенность, что он только не должен погибнуть там от этой змеи. Заранее было предсказано, что он вот мазал такой был. Но были другие на него расчеты. Другой расчет вышел. И пусть он живет долгие годы, этот мой близкий знакомый, во благо Ам Исраэл. И его собственное благо. Вот. Но это как отступление. Дальше. Так вот теперь в чем суть мицвы цедака, почему она здесь именно включена в эту историю. Сначала как это выглядит со стороны. Есть бедняк. Есть тот, у кого есть деньги. Тот, у кого есть деньги, он просто у него есть. Он не ходил по дереву, как в сказке про Буратино, не собирал денежку с дерева. Он это заработал, по-видимому. Скорее всего. Вот он собрался, да, один день работал, другой день работал, третий день работал, целый месяц работал. Получил зарплату, собрал деньги за каждый день. И теперь дает их вот этому бедняку. Часть. Вот возникает теперь из этих двух частей эта мицва, она их связывает вместе. Получается духовная сила, которая создана двумя людьми. Бедняк, состоятельный, и действия, которых соединило, один дал другому. Так выглядит, так сказать, снаружи. Что происходит внутри? В чем суть этой мицвы? Ну, суть, иначе как не увидеть, как пойти наверх. Ну, как мы можем пойти туда, наверх, и узнать, так, что это за мицва там наверху значит, судака? Ну, если ответ очень просто. Не надо так иметь корабля там воздушные, еще то и специальных способностей для этого, потусторонних, как некоторые имеют. Нет. Надо оперировать языком и знаниями, которые есть. Давайте проанализируем само слово цедака, что оно значит. Она как раз и говорит о сути этой мицвы. В этом слове Аризал объясняет две части. Цедак и Букахей. Цедек, на прошлом занятии, по-моему, на прошлом, мы говорили, что это обозначение имя того уровня, который наиболее близок к творению. Этот уровень сам по себе, это самый нижний сочетание Творца, его имя Цедек, он лишен шефа, который идет сверху. Шеф от него поступает сверху. Все верхние уровни, они обладают шефой, а вот этот последний, он не обладает, но он получает и передает творение. Поскольку он такой, который не, собственно, шефа не имеет, получает от воли верхнего, он есть бедняк он. Это цедак. Другая часть этого слова – буква «хей». Значит, буква «хей» обозначает ту шефу, которая попадает к этому, условно говоря, бедняку. «Хей» имеет гематрию 5. Пять — это пять каналов, как бы пять дней творения первых, пять сил, которые творили мир, через которые Шефа проходит. Шестой уровень, шестой день творения, предшествующий этому цедок. Этот шестой уровень собирает эту Шефу от тех пяти. Он как бы получает эту букву «Хей». Это и есть вот в сравнении, мы говорим, что должен быть состоятельный человек, что он делал? Он работал, собирал деньги в течение месяца. Это этот шестой уровень. Он собрал Шефу со всех пяти себе, и теперь передает этому седьмому, бедняку. Получается, как внизу, вот соединение этих двух частей, бедные, богатые, вот они соединены, этой Шефой, деньгами, которые, так и наверху, этот последний уровень, седьмой, соединяется с этим шестым. Шестой дает ему эту Шефу. Он перестает быть бедняком в этот момент. На этот момент. Получил Шефу. Это вот суть этой митцвы на верхнем уровне. Человек, который выполняет митцву Тзедака, он может понимать, в чем скрытый смысл его действия. Что там происходит в результате наверху. Это очень большое дело. Шестой уровень соединяется с седьмым. А потом эта Шефа идет в творение. Она там не остается. Все от этого выигрыша здесь на земле. И дальше, если знать, вот этот шестой уровень, его соединение с седьмым, это на самом деле и есть Геула. Это Шориш, корень Геулы. Поэтому и сказано, что Цедака – это та митца, и Хофец Хаим что-то говорил, не знаю, Гемора, что это митца, которая предвещает Геулу. Что корень как раз именно там, по сути. Когда делаешь цедоку другому, хорошо это иметь в виду. Что на самом деле делаешь? Это как бы увеличивает качество выполнения митцы. То есть скрытый смысл. Вот мы так и узнали скрытый смысл, и нельзя туда наверх, оперируя известными концепциями. Значит, здесь вот эта сила, которая создана цедокой, вот этим соединением, дала результат, какой? Который поразил ситру ахру. Змея была убита. Ситра ахра, она действует наоборот, она разъединяет. Коэхра он приносит, так сказать, раздоры. Это негатив, он всегда приносит раздор. Это противоположность, полная противоположность митцве Цедака. Она, наоборот, соединяет. А ситра ахра она разрушает, разъединяет. И у нее есть тоже свой, как бы, шестой, свой седьмой уровень. Если Хас и Шолом, они соединены, творение очень большое разрушение. Когда они там соединяются, вот эта нижняя часть пространства духовного соединяется, тогда в мире проходят большие разрушения. Соединение положительной стороны, стороны Кедуши, 6-8 уровня, это Геула. Разрушение, это разрушение храма, разрушение Бескамильдыш. Оттуда это. И в истории был такой эпизод. Строили башню, Бол, война со Всевышним, говорит Мидраш, знать Всевышнего из творения. Это вот на том назначение было, на том негативном пространстве соединить этот шестой и седьмой уровень. Поэтому Хумаши говорит, был город, Ир, и была башня, Мигдал, две вещи. Ир представляет в той символике вот седьмой уровень со знаком минус, а Мигдал, башня. Шестой уровень со знаком минус. Они хотели так это построить это, соединиться. И что получилось? Они хотели соединения. Маш говорит, мне друг говорит о том, что они были дружны, у них был союз. Они вместе проводили эту идею. Но в основе лежало вот это разрушение, это негативная идея. А ситрах она по существу разрушает. Но не могло получиться по-другому. И по мере их продвижения в этом строительстве, они укрепляли эту негативную силу, шли к этому конечному результату, им было невдомек, что они идут к своему же собственному разрушению, что в этом суть этой силы. Они достроили до какого-то момента. И когда вот это соединение шестого и седьмого достигло той силы, которая преодолела их единство, что суть этого соединения – внести разрушение, покончить с единством. Они дошли до этого места, и все, разошлись по всем частям мира. Но заранее предопределено, это они не понимали. И на службу силы, которая разрушает, и чем больше они продвигаются в направлении, тем им же и хуже. Значит, что здесь произошло в нашей истории? Произошло следующее. Сейчас мы приближаемся к разгадке, почему история представляет змея разрубленную на две части. Не на две. Идея ситрах, вот здесь мы видим, соединение этого шестого и седьмого вместе, и это дает плод, продукт, который может идти в творение. Конкретный укус змеи данного человека. Для этого должно быть это соединение в плане негатива. Это полная противоположность тому, что вот делает митцва цадака. Она просто соединяет разрозненное. Там, где есть недача, она соединяет. У бедняка есть проблема. У богатого тоже есть проблема. Есть деньги, некуда девать. Ну, чтобы помогло, я имею в виду. Так, в принципе, есть куда девать. Ну, чтобы помогло, вот, на внутреннем государстве. Нужен бедный. Вот идет соединение. Это митцва цадака. Полная противоположность вот этой змее. Поэтому что сказано? Вот эта сила, которая соединяет, она рубит на две части. Где-то, что вот шестое и седьмое негативы не могут соединиться. Теперь они разрублены. Все, конец. Конец программы. Вот объяснение, почему здесь говорится о двух частях змеи. Здесь как бы намек на то, что вот это соединение, которое должно было дать результат, оно не дало результат, что разрушило? Цедака, которая соединяет две части положительной, а две части целое, где негатив, рубит на две части. Одно противоположно другому. Положительное соединяющее рубит на две части, разъединяет негатив. Вот так устроен мир в духовном пространстве. Поэтому здесь и представлена эта митцва цедака, а не какая-то другая митцва. Мы говорили, она тоже может сделать свое дело. Но цедака, она отражает суть поражения ситрахры. Поэтому ее и выбрали здесь. Другая митцва будет делать то же самое, но, значит, она будет делать то же самое. Почему? Что, ну, какая-то другая митцва. Она из множества всех митцвот. Множество всех митцвот тоже система. Там есть концепция целого. И вот там, значит, встроено в духовном пространстве так. Часть несет на себе след целого. Часть системы, он несет на себе след всей системы. Ну, отсюда, условно говоря, народы. Китаец, он несет на себе, конкретно китаец, значит, следы китайского народа, и там в каждом народе есть это. Так и здесь. Каждая мицва – это часть системы. С ней несет целое. Вот это целое, что свойственно системе, всей, соединение этого шестого и седьмого уровня, оно свойственно каждой мицве тоже. Поэтому каждая мицва могла здесь выступить. Но выбрана цедака, почему? Потому что она отражает суть этого процесса. По своей форме. По своей сути она отражает как бы общее свойство этой системы в плане соединения шестого и седьмого уровня. Поэтому она здесь и выбрана. И поскольку эта мицва, она отражает суть процесса, вот такая его внутренняя суть, поэтому очевидно, кристально ясно, что в этом плане поражение ситрах, она, вот спасение от смерти, она будет иметь наибольший успех по сравнению с другими мицвот. Любая может сделать, но у цедаки есть специальная сила. Почему? Потому что ее суть отвечает вот этому процессу, когда ситрах разрубается на две части. Надо представить себе соединение двух частей. Поэтому она здесь фигурирует. И Шмуэль выступает и говорит именно про цедаку. Хотя любая другая может быть. Он говорит цедака. Почему? Что он возглашает особенность этой митцвы. И дальше он говорит, что цедака спасает от смерти. Нишон это вот как бы не обычной смерти, а от обычной смерти. Что смерть может, как говорится, вот этот мазл, который идет, значит, это может быть не только в плане вот неожиданного укуса змеи. Но и просто человек заболел, у него предрасположенность, так сказать, уйти из этого мира какая-то уже по какой-то причине. Он заболевает какой-то болезнью из-за этого. Вот нормальный вариант. Не все кусают змеи. Так вот здесь говорит Шмул, что неважно, как это, так сказать, программа, чем она должна увенчаться, обычной болезнью или необычным чем-то, мазл этот будет работать, так сказать, будет изменен, может быть изменен, и тот, и тот. Что это просто другая форма проявления мазла. Вот и все. Ну, тогда возникает вопрос. Если здесь вся история придумана, почему он вот сочинил историю именно про необычную смерть, про змею? Ну, ответ простой, потому что если смерть в своей постели, то ну как увидишь историю? И не рассказать. Человек, ну, заболел и умер, там клетки как-то сработали, еще что-то. От заражения крови, еще что-то, ну, бывает. Но когда история так представлена, то никуда не деться, начинаешь изучать уже. Да обычно история там нечего изучать. Поэтому он преподал вот этот урок нам в плане вот такой истории необычной. А дальше сказал, что не думай, что только вот так может происходить. Это справедливо для любого вида смерти. Значит, вот что мы здесь видим. Эйн мазал лейсраэль, Шмуль сказал. Из развития истории мы видим, так сказать, что это имеет место вот в конкретной программе, которая сейчас идет с человеком. Не то, что его нет, конечно, он есть. Но есть возможность от него уйти. Как? Через систему Нецвод. Но одну вещь мы забыли здесь рассмотреть. Я обещал, что мы все будем рассматривать. Одну вещь мы пропустили. Он его спросил, Шму, как ты делал эту Мицву? Что с тобой произошло? И вот начинается рассказ этой истории. Собиралась группа людей вместе. Дальше по странной причине. Каждый давал хлеб, там, чтобы поесть вместе, что только один хлеб давал. И вот они собирали хлеб на общую тарелку, и вот потом кушали за общим столом. Даже каждый сидел у себя и собирал. Только это странная история. Он пошел, человек, как он догадался, вот, что тот тому стыдно, что у него нет хлеба. Значит, мицва цедака, которая здесь описана, дана, облечена в специальную как бы форму, вот такую, как называется эта история. И здесь два объяснения, почему не так. Ну, человек, один приходит к другому, просит у него деньги. Нужны деньги, я бедный. Вот думает, ага, значит, он просит. Ну, я, в принципе, не знаю, что есть мне, нужно ему, нет. Но у меня есть деньги, мне надо выполнить мицву, я ему даю, вот те деньги. Он выполнит мицву садака. Но в Шулхан Арух описано несколько уровней давания этой мицвы. И от того, на каком уровне будешь давать эту мицву, зависит, так сказать, качество и сила выполнения, результат. Можно просто так дать деньги, а можно на более высоком уровне, еще более высоком и так далее. Вот чтобы создать эту силу, которая может хранить человека уже, не просто дать цедаку. Люди говорят, цедака спасает от смерти все. От них нет. Не может говорить нет. Не всякая цедака, совсем не обязательно. Надо так дать, чтобы создалась в результате сила, которая может преодолеть зло. Тогда это только будет работать. Это вот одно объяснение. Второе объяснение. Человеку было бы, здесь человеку, который был весле, ему стыдно. Ему стыдно. Зачем про это идет речь здесь? Буша, слово буша, стыд. А за что ему стыдно? Если мы будем смотреть, так сказать, отвлечемся от конкретных рамок, а в принципе. Мы говорим о негативном пространстве, который был создан, он бедняк. В плане как бы духовном, ну вот в плане этих позитивных сил, у него сейчас ничего нету. Нет, с мешком, за которым, так сказать, полно негатива. И так он идет. Не то, что у него там на самом деле такой случай, мы имеем в виду, но идея говорится. Нет силы, которая может его спасти. Ему стыдно. Ему стыдно за то, что он бедный. Совсем не всякому человеку будет стыдно за его духовное пространство. Обычно человек считает, что с ним все окей. У него, конечно, есть яйцехара, а у кого его нет? Вот идея о том, что у кого его нет, сразу делает ему жизнь легче. У всех он есть яйцера. А кто лишен, кто не лишен негатива? И я так, как и все. Идет дальше своим путем. Адаму и Хаве было стыдно, когда они сделали Аверин, спрятались от какой-то жбору. Было стыдно. Это первый раз, когда в Хумаш описан стыд, связан с грехом. Им было стыдно перед небесами. Иметь стыд перед небесами может тот, который ориентируется на небеса. Который не ориентируется, он бесстыден. Вот здесь, для того, чтобы человек был спасен действительно от смерти, одной цедаки мало. Надо, чтобы он в своем духовном негативном пространстве еще раскаялся. Ему было стыдно за то, что он сделал. Тогда это будет работать. Если человек стоит на своем негативе и не хочет от него уйти, ему не стыдно за это. Хоть на каком уровне делает ему цедака, ничего не получится. Вот о чем учит Гемара здесь. Это первое. Ну хорошо, это вот история, которую мы разобрали. В следующий раз мы будем разбирать еще две истории, связанные с садоходом, связанные с этим с моментом. Пожалуйста, есть вопросы?
Откуда можно? А как вот давать сдаку, создавать вот эту вот самую силу, направленную куда надо? А не чтобы это просто так ушло или, не дай бог, вообще не в ту сторону. Что человек должен думать, давать сдаку?
В другую сторону никуда не уйдет, если он дает. И это работает... Все хорошо. Это работает как бы... В другую сторону никак не может пойти, если нет никаких плохих намерений. Если он дает, например, цедаку для того, чтобы... Если он дает цедаку для того, чтобы, скажем, прославиться или иметь какую-то меркантильную выгоду от этого, то это уже может уйти в сторону, так? Но, в принципе, если он просто дает деньги, это особо далеко не уйдет в сторону. Дальше, как создать высоту мицвы, так?
Да.
Значит, это создается за счет того, вот здесь, в нашем примере, человек почувствовал, как бы не просто формально отнесся к этому, он всей группы людей, единственный, который почувствовал нужду другого. Он имел дело не с мицвой цедаки, он имел дело с человеком. Он спасал человека, для этого дал свои деньги, как я свой кусок хлеба положил на эту тарелку. Это все возвышает, так сказать, действие мицвы. И важно еще, кто дает. Качество силы выполнения действия зависит от той души, которую выполняет это действие. И здесь это продемонстрировано. Вот он один из всех, который, так сказать, смог это почувствовать. У него души на это хватило. Остальные были глухи. Они не видели. Это тоже создает высоту мицвы. Вот, значит, факторы, которые влияют в данном случае.
Извините, секундочку. А самый бытовой случай. Вот мы идем в каком-то месте, где обычно сидят там бедные, там, скажем, ну, то есть люди, которые просят деньги, и идешь и автоматически там туда-сюда, шекель, полшекеля, там, я все говорю, неважно, кидаешь, не думая ничего, не загадывая, ничего. И знаешь, что эти люди вообще профессионалы, сидят, деньги собирают. Вот такого рода мицва, она вообще работает как-то?
Она тоже работает, но она работает на определенном уровне. Это, так сказать, один из самых... там несколько, не самый низкий уровень, не самый низкий, безусловно. Самый низкий – это тебе нужны деньги – бери и смотри в другую сторону. Это уже самый низкий уровень. Это не такой уровень, но он, так сказать, не из высоких. Ну, я вам скажу так сегодня, вот со мной случай произошел, я как на шахрис пошел, там люди профессионалы собирают, как вы правильно заметили. Я достаю из кармана там полшекеля, хочу дать, смотрю на лицо, я достаю больше, чем полшекеля, что я вижу, что передо мной не профессионал, то есть я понимаю, что, наверное, собираю, но другой человек уже. Бывали случаи, когда я дам, потом еще догоняю человека, еще добавок даю, когда мне доходит, что это специальный случай, не сразу доходит. Так что вот можно посмотреть по тому, кто приходит еще, куда это идет. А можно ситуацию, знаешь ситуацию, что тогда еще и лучше. Еще, пожалуйста, вопросы.
Алло, шалом.
Да.
Меня слышно, да?
Да.
Рав Лягуш, а вот такой вопрос. Вот смотрите, пожалуйста, вот человек дает сдоку, да, вот, ну, один дает другому сдоку. А есть ли такой тут фактор, что вот, скажем, он, ну, даритель, да, вместе с сдока дает часть своих грехов, и тот, который получает, а ничего не отдает взамен, он как бы вынужден потом, ну, как бы его грехи отрабатывать, что ли. Ну, там, например, один сделал что-то такое плохое, отдал сдоку, ну, и часть вот как бы негатива, да, вот последствия греха Лолы, ну, перешло на тот, и тот вот, понимаете, получил, ведь есть ли такой закон, что, скажем, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать, и тот, который получает сдоку, ну, как бы своим схутом, как бы вынужден рассчитаться. Вот подобные вещи есть в Талмуде, но там как бы другое, что вот если человек от опасности спасается без атаку даже врагу, он теряет часть своего схута. Вот есть ли такой вариант в этом? Это один вопрос. И второй у меня вопрос, если можно, чтобы уже не отрывать, по поводу Яков Авину. Вот когда он боролся, ну, известная история, почему он была повреждена нога? И есть ли какие-то противные софим по этому? Какая это нога? И как долго он болел? Почему именно нога, например? Или, ну, не дай бог, не сейхель там, или что-то, рука. Почему именно нога? вот такие два вопроса, если можно.
По поводу первого. Идея о том, что можно, если что-то получаешь, обязательно что-то должен потерять, она неверная идея. И, значит, в Торе она не культивируется. Наоборот, мы рассчитываем, в общем, часто на видос полный хэсед, рахамим, что нас будут судить не по мидас дин, а более, так сказать, благосклонно. То есть нет идеи такая, что око за око. Вот, это первое. И то, что дает, он обязательно теряет. Это тоже не так. Моше Рабейну одарил духом, так сказать, рух дал своему ученику Йешуа. Я не думаю, что Моше Рабейну это что-то потерял. Вот. Значит, поэтому эти рассуждения о том, что дающий обязательно...
Я, может быть, неверно выразился. Я имею в виду, что человек, который дает сдоку, ведь известно, что кто дает сдоку, никто от этого не обеднел. Это факт. Тот, который дает сдоку, он, естественно, приобретает исход и так далее. Вопрос был, приобретает ли тот, как бы, отдает ли он часть своего схута, который получает сдоку, то есть расплачивается ли он там своим схутом из-за этого? Получается, что он часть негатива от дарителя?
Совсем не обязательно. Потом я знаю людей, которые давали сдоку и обеднели. И в Геморе такое описано. И Раши, когда это тоже для...
Извините, пожалуйста, а где именно? Какой дар, какой масэх?
Я не помню, но в частности Раши...
Никто еще не обеднил. Я не слышал такое-то по столу.
Значит, я не могу сейчас указать место, но это так ведь известно, что Раши, скажем так, в комментарии на Месех Тубе, где говорится о том, что в Рош-Ашану предписывается зарплата на год, он тем не менее говорит, что хотя это предписано, не значит, что ты можешь жить на широкую ногу. Теперь, что касается вашего второго вопроса,